по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1101-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Антон Гвадибадзе, Ольга Каракчиева, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Ну что ж, друзья, мы с вами сегодня продолжаем читать первое послание апостола Иоанна. Мы с вами продолжаем говорить сегодня на очень непростые темы в нашем библейском чаепитии. Мы продолжаем читать также ваши комментарии. Комментарии действительно были очень яркие и интересные. Я хочу остановиться сегодня на некоторых из них. Напомню сначала, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И также вы всегда можете услышать наши уже вышедшие программы. Вы можете слушать их в нашей группе ВКонтакте, вы можете слушать их в нашем приложении и на нашем сайте. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5,5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И давайте мы сразу сегодня подойдем к комментариям, потому что я даже не знаю, успеем мы поговорить обо всем сегодня или нет, потому что было очень много комментариев. Ольга Миронова продолжает тему, которая у нас уже была. Она пишет: послушание старшим на самом деле ужасно. Старшие очень далеко не всегда правы, и аргументация возрастом убога. Вот и соглашусь, и не соглашусь. Давайте сначала соглашусь, хорошо? Я процитирую одного своего хорошего друга, который так иронично говорил фразу. Я, кстати, неоднократно ее уже цитировал. Но очень она хорошая, очень она точная. Это как раз вот по поводу того, что Ольга пишет. И аргументация возрастом убога. Фраза такая. Вы знаете, он уже 15 лет преподает английский язык. И все 15 лет преподает его одинаково плохо. Вот, то есть, вот факт, что я все время ни один человек, кроме вот есть два исключения. Ни один человек, кроме ваших родителей, пока вы еще ребенок, пока вы находитесь под их авторитетом, и пастора церкви, пастора местной общины, ни один человек не может сказать, что вот он прав, он авторитетен именно потому, что у него возраст. Я знаю, что у нас есть слушатели, которым по 16-18 лет. Я знаю, что есть слушатели даже младше. Некоторые из вас слушают нашу программу с детьми. Так вот, я ни к одному из этих людей не могу подойти и потребовать от них чего-то, ссылаясь на возраст. Поскольку я верующий, если этот человек тоже верующий, я могу сказать о том, что вот считаю по таким-то причинам, что данный вариант правильный, что данный поступок правильный, данная реакция необходима и так далее. Вот. Но я не могу сказать, что, знаете, я старше, и поэтому, и только поэтому я прав. То есть духовный возраст, даже не физический возраст, а духовный возраст, может быть аргументом. Но опять-таки, я подчеркиваю, духовный возраст, а не просто то, что я старше. Есть немало людей, даже в христианской церкви, у которых возраст духовный не соответствует возрасту физическому. Мне доводилось встречать людей, которые старше своих лет. И это видно. Господь это показывает. Мне доводилось также встречать людей настолько беспечных, настолько каких-то вот беспомощных в духовном смысле. А им уже немало лет. И вот, да, вот в этом плане я с вами абсолютно соглашусь. То есть, сам по себе возраст не является аргументом. Теперь, существует положение ребенка и авторитет родителей. Это отдельная история. Послушание родителям необходимо и для защиты ребенка, и для воспитания ребенка, и для взращивания ребенка. Бывают ли исключения? Да, бывают и очень сложные исключения. Мне довелось как-то разговаривать с 14-летней девочкой, которая покаялась, она уверовала, она стала христианкой, а ее родители неверующие. Ее родители запрещали ей ходить в церковь, запрещали встречаться с друзьями-христианами. Что делать, как быть, как решать этот вопрос? А есть и более сложный вопрос. Представьте себе, что у родителей психические проблемы и несовершеннолетний ребенок. Вот вопрос еще сложнее, намного. Вот, поэтому, друзья, я думаю, что здесь Ольга отчасти права. Я понимаю, о чем она говорит. Вот. Но при этом есть послушание родителям в Господе. Есть послушание или ответ жены мужу. Помните, мы с вами говорили, что это слово, когда вот, что жена будет, повинуется мужу. Жены, повинуйтесь мужьям. Можно также переводить, и часто переводится, как жены, отвечайте мужьям. Жены, реагируйте на ту заботу, на ту ласку, на ту нежность, на ту любовь, которую проявляют по отношению к вам ваши мужья. Отвечайте. Это важная история. Вот. И этот ответ предполагает послушание тоже. Но есть ситуации, когда мы говорим, я слушаюсь Бога больше. Потому что то, чего ты сейчас от меня хочешь, противоречит Божьему Слову. Оно вот реально противоречит Божьему Слову. Теперь, кстати говоря, тут сейчас скажу вещь, которая может вызвать у вас вопросы и даже возражения. Ну что, если вызовет, ну давайте с этим будем потом разбираться. Я не случайно сказал, когда человек требует чего-то, что противоречит Божьему Слову, конкретной Божьей воле. Вот та ситуация, когда 14-летней девочке все-таки предполагаю, что вот даже в том конкретном случае мама применяет такие меры, потому что любит ребенка, любит свою дочь. А она, скажем так, своеобразно понимает любовь. И это бывает очень трудно принять, особенно когда ты подросток. Я помню, когда я покаялся, ну, я был подростком, но не совсем уже маленьким подростком. Мне было 17 лет. И вот моя мама увидела впервые кого-то из христиан. Вот, из баптистской церкви, где я, собственно, покаялся. Надо, для того, чтобы понять то, что я сейчас расскажу, надо понимать, что моя мама по профессии стоматолог. Отработала стоматологом всю жизнь. К христианам и конкретно к баптистам, а это еще были советские, такие поздние советские времена, она относилась даже не просто с напряженностью, а с неприязнью. Вот. И я все спрашивал: мама, а почему? Ты же ни одного из них никогда не видела. Она не могла ответить. Потому что, ну, все-таки честно пыталась рассудить, почему. Ну, какая аргументация? Вот. Ну, потому что они верующие. Ну, и что? Что в этом плохого? Так вот, было интересно. Она впервые увидела кого-то из христиан. Причем всего одного человека. Я еще раз повторю, она стоматолог по профессии. Ее вопрос, ее замечание, которое было потом обращено ко мне, было такое: а чего у всех ваших христиан зубы такие кривые? Вот понимаете, она нашла что-то такое, за что зацепиться. Она нашла сразу, ну, на что смотрит стоматолог? Ну, на зубы, конечно, да, вот это такая профессиональная история. Вот, она это нашла. Надо понимать, что делала она это и говорила она это из любви. Хотя и из любви ко мне. Хотя любви, конечно же, неправильно понятой. Можно это объяснить? Можно это донести? Надеюсь, что да. Саша пишет: Олег Валерьевич, задели за струны души, когда говорите, что Бог хочет, чтобы мы слушали Бога. Еще что Он хочет, чтобы мы к Нему обращались. Да, вот, понимаете, опять, мы сегодня эту историю будем продолжать, потому что эта история как раз вообще в принципе первого послания Иоанна. Да я бы сказал, что больше, что это история всей Библии, всего Священного Писания. Это история про то, что может быть послушание, и это послушание может быть зачастую, ну, чисто таким формальным. Да, вот я формально слушаюсь. Но с другой стороны, Бог не хочет, чтобы мы просто слушались Его формально. Бог хочет, чтобы было что-то другое. Вот как раз этот ответ, да, в чем аналогия, среди прочего, в отношениях Христа и Церкви, с одной стороны, и отношениях мужа и жены, другой стороны. Да, аналогия в том, что Церковь отвечает Христу. Мы отвечаем на Его любовь, мы отвечаем на Его милость. Вот, я хочу сейчас, я понимаю, что сейчас какие-то вещи не успею. Есть тема, которую я хотел бы успеть сегодня затронуть. И вопрос этот сначала кажется просто богословским, а потом выясняется, что это не богословский. Ну как, он, конечно, богословский, но он практический. Пишет Анаит. Она спрашивает и просит объяснить библейские слова о том, что и спасешься ты и дом твой. Что означают эти слова? И я заподозрил, что вопрос не просто на библейскую интерпретацию. И, в общем, так оно и есть. Когда мы читаем сообщение, которое прислала Анаит, дальше ее комментарий, она говорит о спасении своих детей. Она верующий человек, но дети неверующие. Дети до сих пор не спасены. А в Библии мы читаем это обетование. И спасешься ты и дом твой. Что это значит? И значит ли это, что через служение, через, простите, обращение, покаяние родителей будет также покаяние детей? То есть какая здесь, собственно, связь между этим? Я хочу сейчас обратиться к библейскому тексту. Хочу обратиться к Деяниям апостолов. Деяния апостолов, 10 глава. Это первая ситуация, это то, о чем еще, когда еще не говорится спасешься ты и дом твой, это ситуация, которая была в доме Корнилия. Мы часто говорим про Корнилия, приводим его как пример, но смотрите, что было при покаянии Корнилия. Это когда Петр приходит, кстати говоря, к нему в дом. Корнилий язычник, римский воин. Так вот, 10 глава, 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Обратите внимание, на всех. Не на Корнилия только, а на всех. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на, внимание, язычников, множественное число. Ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою тем, опять множественное число, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. А потом они просили его пробыть у них несколько дней. То есть в случае Корнилия покаялся, уверовал он и уверовал также его дом. Он был хозяином дома. И вот это было свидетельство для евреев, для еврейских христиан, которые пришли вместе с Петром. Свидетельство Божьей милости, свидетельство Божьего действия. А теперь, собственно, про то, про что мы с вами говорим, про что мы начали разговор. Это тоже Деяния апостолов. Это тюремный страж. Это страж, который хотел уже совершить самоубийство. Он хотел покончить с собой. И потому что он думал, что разбежались узники. И вот Павел говорит о том всем, все мы здесь. И в шоке тюремный страж, 30 стих, и, 30 стих 16 главы, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Обратите, пожалуйста, внимание, что он ставит вопрос «мне». Что мне делать? Вот он говорит только о себе. Теперь смотрите, что дальше. Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Теперь смотрите, 32 стих. И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Я думаю, что ответ Павла и его сослужителей отчасти ответ пророческий. Они понимали, что Господь сейчас здесь делает великие дела. Но 31 стих никак не говорит о том, что спасется весь дом только верой вот этого тюремного стража. Потому что в 31 стихе, а 30 стихе он спрашивает, что делать мне? Дальше они перемещают эту историю. Они говорят, спасешься ты и весь дом твой. То есть они распространяют ее на других людей тоже. И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Вот проповедь была обращена к ним. Они тоже слышали. И взяв их в тот час ночи, вот этих самых, это в данном случае Павла и его сослужителей, он омыл раны их и немедленно крестился сам. И все домашние, слово «домашние» вставлено переводчиками, но все домашние его, и, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался совсем опять домом своим, что уверовал в Бога. То есть он уверовал, но и другие тоже уверовали, другие тоже покаялись, и другие тоже крестились. Так вот, 30 и 31 стихи, конечно, не означают, что это обещание автоматического покаяния детей через нашу веру, через наше слово, через наше спасение. Мы спаслись, значит, и наши дети спасутся. Вы можете вспомнить лучших царей Израиля. Это сложно бывает принять, но такова реальность. Лучшие цари Израиля, у которых дети, между прочим, были людьми неверующими. Такое тоже было. Цари Израиля были христианами, и, соответственно, их дети, простите, не христианами, были верующими. И можно предположить, что их дети тоже будут верующими. Нет, так было не всегда. В истории христианской церкви тоже бывали ситуации, когда действительно настоящий христианин, подлинный христианин, и дети его либо на какое-то время отходят от Христа, на какое-то время отходят от веры, либо они в принципе отходят от веры или не приходят к вере. То есть такое бывает. Так что фраза «спасешься ты и дом твой», конечно, не означает, что все будут автоматически спасены. Теперь вопрос. А что же она означает? Помните, что неверующий супруг, неверующий муж освящается через верующую жену? Соответственно, неверующая жена освящается через верующего мужа. Есть освящение в доме. Есть освящение через наш пример. Есть возможность у человека увидеть, что такое христианская жизнь на практике. Причем мы же понимаем, что наши дети не увидят в нас совершенной христианской жизни. Потому что в нашей христианской жизни мы порой тоже будем оступаться. Мы порой тоже будем падать. И вот эти наши падения и то, как мы после этого падения встаем, как Господь снова восстанавливает нас, это тоже будут видеть наши дети. Теперь давайте скажу вот об этом так. Я и моя жена знаем, и что такое ребенок, который ходит в Господе, ребенок, который служит Господу, и благодарность Господу за то, что ребенок пришел к вере, пришел к спасению. Но мы знаем и хорошо знаем, и что такое на данный момент, я подчеркиваю, на данный момент, ребенок, который не ходит с Господом, то есть выросший уже взрослый ребенок, который не ходит с Господом и не служит Господу. И это в одной и той же семье. Скажу вам больше. Многие христианские служители знают и то, и другое. И что дальше? Мы знаем еще одну вещь, даже две. Во-первых, мы знаем о силе Бога. Во-вторых, мы помним истории, ну, например, об Августине Блаженном, за которого мать его много-много лет молилась, и она не увидела ответ на молитву. Он покаялся уже после того, как она ушла в вечность. А мы знаем истории, когда родителям доводится это видеть, доводится видеть покаяние детей. Что происходит? В какой-то момент жизни человек начинает задумываться о том, что для него важно. Если мы с вами, как родители, посеяли это семя, Если мы с вами, как родители, начали вот быть инструментами в Божьих руках, когда Бог действует через нас, то тогда придет время, когда ребенок вспомнит. Наставь юношу в начале пути, и он не уклонится, когда вырастет. Он знает, где путь. Когда вокруг будет вот это море непонятности, море неопределенности, он будет знать, куда идти. Потому что мы когда-то в детстве ему этот путь показали, путь во Христе. Не успел на все сегодня ответить, в следующий раз продолжим обязательно, а пока давайте будем читать Писание и перед этим помолимся. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, мы просим Тебя, наставь нас сейчас, и, Господи, особенно утешь тех из нас, у кого дети пока не знают Тебя, не ходят с Тобой. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1101-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в прошлый раз говорили о двух природах верующего человека. И мы видели, что есть два признака того, что мы родились свыше, и мы дети Божьи. Если мы действительно дети Божьи, то в нас проявляется жизнь Христова. Давайте прочитаем 10 стих 3 главы 1 послания Иоанна, и мы увидим вот эти два признака. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякие не делающие правды не есть от Бога, равно и не любящие брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». То есть в мире существует две семьи. И все это учение о том, что все люди – дети Божьи, учение об универсальном всеобщем братстве, по-моему, это одна из величайших и самых страшных ересей. Библия такому не учит. Библия говорит, что есть на земле две семьи. Иисус называет религиозных лидеров детьми дьявола. То есть они тоже в своей семье, но это семья снизу. И вот Иоанн пишет, «Всякий, кто не делает праведности, или всякий, кто не делает правды, не от Бога». И имеется в виду жизнь в целом. Да, конечно, бывает, что христианин совершает неправедные поступки. Ну, как блудный сын, который оказался в свинарнике. Но ведь блудный сын не остался там жить. Он вышел из этого свинарника, он устремился к отцу, потому что у него новая природа, у него природа отца. Ну и, в общем-то, нужно признаться, что неверующий человек тоже может совершать добрые дела, добрые поступки. Однако, во-первых, их доброта не дотягивает до праведности Божией, и, во-вторых, это не меняет природу человека. В любом случае, эта природа остается безбожной, даже если при этом совершаются добрые поступки. Итак, первый признак – это делание праведности или совершение праведных поступков. Второй признак – это любовь к братьям и сестрам. И это не значит, что мы всегда должны быть мягкими, белыми и пушистыми. Это не значит, что другие люди смогут нами управлять или манипулировать, ссылаясь на, в кавычках, христианскую любовь. И об этом мы поговорим очень скоро, уже в связи со следующей главой первого послания апостола Иоанна. Подлинная христианская любовь деятельна и действенна. Подлинная христианская любовь жертвенна. Это заинтересованность в благосостоянии наших братьев и сестер. И мы с вами об этом тоже еще будем говорить. И вот дальше перед нами два примера.
Каин и Авель. Каин был чадом дьявола, Авель – чадом Божьим. Почему Каин убил Авеля? Потому что он ненавидел Авеля и потому что он завидовал своему брату. Зависть была качеством, которое характеризовало характер Каина. Что же такое зависть? В словаре Ушакова читаем: «Чувство досады, вызванное превосходством, благополучием другого, желанием иметь то, что есть у другого». Тут очень тонкое, точное и емкое определение. Во-первых, это чувство досады. Я бы сказал, это больше. Это и чувство мстительности. Это желание отомстить. Дальше. Превосходство. То есть вы чувствуете, что кто-то имеет превосходство, кто-то имеет большее благополучие, кто-то получил что-то такое, чего у вас нет, но вы хотите это иметь. Дальше, желанием иметь то, что есть у другого. Вот это как раз и есть смысл зависти. Именно это было у Каина. И Каин желал, чтобы Бог принял его жертву так, как он принял жертву Авеля. Человек завистливый – это человек, движимый или управляемый завистью в своей жизни, в своем поведении. То есть зависть как будто водит его за невидимую струнку. И вот интересно, обычно женщины не завидуют, например, мужской смелости. Мужчины не завидуют женской красоте. Завидуем мы именно тому, что хотели бы иметь сами. Мы даже не завидуем чему-то богатству, чужому богатству, если мы внутренне не хотим этого богатства. Я не завидую положению другого человека, например, в научном мире, если я не хочу этого положения. Зависть связана с тем, что мы хотим обрести вот то, по поводу чего завидуем. Я бы сказал, что сегодня зависть и ревность в церкви среди верующих вредят делу Божьему куда более многих других грехов. И вот именно в этом контексте апостол Иоанн говорит про Каина и Авеля. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Иногда, кстати, вместо зависти здесь говорят о ревности, что у Каина возникла ревность. Мне не нравится такое употребление слов. Мне кажется, что это не точно. Ревность все-таки имеет свои коннотации, свое значение. Ну, например, муж может любить свою жену, и при этом он может ревновать, потому что он подозревает ее в неверности. И, кстати говоря, подозрения эти могут быть обоснованными, могут быть необоснованными. В данном случае это даже не важно. Но вот любовь сочетается с ревностью. Более того, мы знаем, что Бог ревнитель. И Бог, кстати, имеет полное право на ревность. Бог не отдаст своей славы никому. Так что в данном случае я бы все-таки, конечно, говорил не про ревность, а про зависть. И, естественно, ни о какой зависти Божьей говорить не приходится. Ну а мы читаем дальше, читаем 13 стих. «Не дивитесь или не удивляйтесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Не думайте, друзья мои, что это просто что-то странное и неожиданное, когда мир вас не принимает. Потому что, собственно, именно это и обещал Спаситель. Именно об этом он и говорил. Иоанн ведь здесь явно ничего нового не рассказывает. Помните, как мы с вами рассуждали о любви между христианами, и я сказал о том, что на самом деле это обещание Иисуса Христа. Вот так же и в данном случае. Апостол Иоанн, по сути, повторяет то, что он уже записал в своем Евангелии, то, что сказал в свое время Спаситель. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 18-19 стихи. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». И вот это оказывается проблемой для многих из нас в служении. Мы стремимся к популярности среди людей. Я и себя тоже на этом ловлю. Мне хочется быть популярным. Но обратите внимание, что Иисус далеко не был популярным, особенно у некоторых конкретных людей и групп людей. Бывает, что нас, проповедников, приглашают, например, на телепередачу, и мы что-то такое говорим, и у нас при этом очень серьезные искушения. Мы стесняемся сказать о Боге все как есть. Мы начинаем говорить какими-то общими, причесанными фразами. По сути, таким образом мы подыгрываем неверующей толпе. Им приятно, интересно нас слушать. И да, нам в таком случае могут аплодировать. Но мне кажется, что когда нам аплодируют, в небесах царит скорбь. Потому что мы стремимся к популярности, даже при том, что Иисус никак не был популярным именно у таких людей. Каждому христианину важно понять, что такое соблазн креста Христова. Да, крест для многих оказывается камнем преткновения, соблазном, и это факт. С другой стороны, конечно же, не надо и усугублять ситуацию тоже. Есть христиане, которых не принимают совершенно не потому, что они верующие, совершенно не потому, что они свидетельствуют, совершенно не потому, что они говорят правду с любовью. Их не принимают просто потому, что они очень противные и неприятные в общении люди. Они просто неприятно себя ведут по отношению к другим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте вернемся к тексту первого послания Иоанна и прочитаем 3 главу, 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Вы можете точно знать, являетесь вы Божьим чадом или нет. Вот эта мысль о том, что мы не можем быть уверены, мы никогда точно не знаем, эта мысль сама по себе противоречит Божьему Слову. Божье Слово говорит: «Мы знаем, что перешли от смерти в жизнь». Мы не гадаем, мы не предполагаем, мы не просто надеемся, как человек, который говорит: «Ну вот я живу, и потом со временем все будет ясно». Бог сам все со временем подскажет и расскажет. Ничего подобного. Мы знаем. И знаем мы об этом потому, что имеем в сердце любовь к братьям и сестрам. Я приведу пару примеров. Один из них достаточно распространенный. В моей жизни это бывает часто. Едешь на конференцию, и вот во время конференции, после выступления, где-нибудь вечером, за чашкой чая или кофе, разговоришься с совершенно незнакомым человеком, совершенно незнакомым братом или незнакомой сестрой во Христе. И вот уже минут через 10 понимаешь, что друг друга мы знаем очень давно. Ты понимаешь, что у нас один отец. Ты начинаешь обсуждать очень важные вопросы, очень тонкие вопросы, возможно, даже довольно личные вопросы. Ты можешь молиться вместе с этим человеком, и вы реально доверяете друг другу. Причем я даже не говорю про то, что это будет со всяким, кто называет себя христианином. Тут есть еще один момент. Дух Святой показывает, где ты действительно можешь открыться. И Дух Святой показывает, когда люди начинают открываться тебе. Но смысл как раз в том, что ты встречаешься с человеком впервые, и вы общаетесь как братья и сестры. И вот это замечательно, когда у нас есть такое общение. Получается вот что. Вы не знакомы с человеком, вы с ним никогда раньше не виделись, но у вас общий отец, и поэтому вы братья и сестры. Вот об этом и говорит апостол Иоанн. Кстати, бывает еще интереснее. Сижу как-то в ресторане, причем в незнакомом городе, делаю заказ, и встает мужчина, который сидел за соседним столиком, подходит ко мне и говорит: «Скажите, пожалуйста, а я вас мог видеть в христианских передачах?» Я говорю: «Ну, скорее всего». «Вас зовут Олег?» – спрашивает он меня. «Да. А с кем имею честь?» И он представляется, и оказывается, что мы вообще никогда не виделись. Он слушал передачи, он знает меня по имени. Я не знаю его. Но он говорит: «Пересаживайтесь ко мне за столик. Что вы там будете в одиночестве?» И вот мы сидим, и мы разговариваем, мы молимся, проходит час, проходит два. И мы даже не замечаем, как проходит время. Потому что мы братья во Христе. Потому что у нас один Отец. Если вы можете собраться вокруг личности Иисуса Христа, то вы по-настоящему, подлинно, братья и сестры. 14 стих еще раз. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». И дальше ключевая вещь. «Не любящий брата пребывает в смерти». В прошлый раз мы с вами говорили уже о свойствах этой любви. Это любовь деятельна, это любовь действенна. Это значит, что нам есть дело до наших братьев и сестер во Христе. Так вот, если вам нет дела до ваших братьев и сестер во Христе, то у вас серьезная проблема. Ну и с другой стороны, если вы реально любите братьев и сестер, то это показывает, что вы христианин. Вы подлинно имеете спасение. И доказательство этого в вашем сердце. Эта мысль развивается и дальше, в 15 стихе. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Это очень сурово. Это не я сказал, это сказал апостол Иоанн. Но на самом деле и он это не сам сказал. Он цитирует Господа нашего Иисуса Христа. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 5 главу, 21 и 22 стихи. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду». Ну и, кстати, на основе этого люди могли сказать: «Но я же никого не убивал. У меня на руках крови нет. Значит, я чист, значит, все в порядке». Но Иисус углубляет и расширяет эту мысль. Читаем 22 стих. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». И дальше практическое такое применение. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. Тогда приди и принеси дар твой». Да, друзья, это сурово, очень сурово. То есть сам Господь Иисус Христос говорит, что если у вас в сердце ненависть к брату, то это означает, что вы убийца. Понимаете, зависть и ревность ведут к ненависти. И ненависть равносильна убийству. Представляете, сколько вокруг убийц, если измерять по Божьему стандарту?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше мы возвращаемся к первому посланию апостола Иоанна, 3 глава, и мы читаем 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Душу можно переводить так же, как жизнь. Более того, в данном случае слово «душа» и означает «жизнь». Вот это, друзья мои, и есть пример. И именно так любит Бог. Как же Бог проявляет свою любовь? Да вот как раз тем, что Иисус положил свою жизнь за нас. Вот это и есть Божья жертвенность, Божий стандарт, Божья мера. 16 стих 3 главы 1 послания апостола Иоанна на самом деле разбивает одну из теорий или даже один из мифов, которые существуют в этом мире. Многие понимают любовь как просто какое-то теплое, милое чувство. Мы уже неоднократно говорили о том, почему это не так. Говоря о любви, в первом послании Иоанна 3:16 апостол говорит именно о жертвенности. Вот, кстати говоря, эти два стиха, вы можете просто выучить, это легко запомнить. Иоанна 3:16 и 1 Иоанна 3:16. В обоих стихах действие Божие, в обоих стихах любовь, в обоих стихах жертвенность. Но есть одна интересная вещь. Когда мы читаем Священное Писание, и мы понимаем, что Бог отдал Сына Своего Единородного за нас, нам это трудно принять, но мы, по крайней мере, это принимаем. Но дальше-то мы видим еще один переход. Раз Бог так возлюбил нас, то и мы должны проявлять такую же любовь, имеется в виду жертвенную любовь, а не просто теплое, милое чувство, по отношению к другим христианам. И вот это, друзья мои, один из великих парадоксов. Не знаю, как вы, а я пока не дошел до такого уровня, о котором говорится здесь. Да и вообще, многих ли вы знаете сегодня, кто готов положить свою жизнь за вас? Я вот совсем немногих, и это еще мягко сказано. Я думаю о том, за кого готов отдать свою жизнь. За жену, за детей, да, за мою маму, конечно. Но это самые близкие люди, это мои ближайшие родственники. А Иисус-то отдал за нас свою жизнь, когда мы были еще грешниками. Иисус искупил нас, когда мы отворачивались от Бога. Я думаю сейчас о Нем, а потом я думаю о себе. Я пока не проявляю такой любви к братьям, о которой говорит Бог. Это вот и есть любовь в действии. Настоящая жертвенная любовь. Но тут возникает важный вопрос. Как это все работает на практике? Давайте прочитаем 16 стих и сразу после него 17. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Вот это недостижимая, как нам порою кажется, высота. 17 стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» Иоанн нравится мне своей конкретностью. Он не просто излагает какую-то теорию. Он сразу же дает и практическое применение. Подлинная любовь проявляется в действии. И об этом подробно говорит Иаков. Вот, например, вы утверждаете, что имеете веру. И к вам приходит ваш брат или сестра во Христе, у которых есть нужда. И что вы ему говорите? «Да, брат дорогой, я тебе сочувствую, и я помолюсь за тебя». К сожалению, очень часто именно так и говорят. И я здесь подчеркиваю слово «говорят», потому что за этими словами зачастую нет поступков. Человек говорит «я помолюсь за тебя», и буквально через минуту об этом забывает. Вы знаете, я ловлю себя на том, что и у меня такое есть. Я еду на какую-то конференцию, ко мне подходит человек, у него реальная проблема, у него реальная нужда. Кстати, бывают ситуации, когда я понимаю, что не могу помочь. Но тогда есть смысл просто сказать, знаешь, я практически сейчас тебе помочь не могу, но я буду за тебя молиться. Но бывают и другие ситуации. Мы точно знаем, что мы можем помочь. У нас есть такие ресурсы. Откуда? Да от Бога, который нам эти ресурсы дал. Но мы говорим, я помолюсь, и очень быстро об этом забываем. Очень важно то, чтобы наша любовь проявлялась в наших поступках. И великая трагедия будет в том, что многие верующие придут в присутствие Христа после того, как они уже накопили огромные мирские блага, мирские богатства и не использовали их ради Господа и ради Его дела. Я уже ссылался сегодня на Иакова 2 главу. Давайте все-таки прочитаем этот фрагмент, начиная с 15 стиха. «Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Иными словами, вы можете говорить о любви, но любовь проявляется на деле. Муж, который любит жену, рано утром отправляется на работу. Он горбатится с утра до вечера, он очень устает на этой работе. И вот какой-нибудь мужичок к нему подойдет и скажет: «Да чё ты вообще? Чё ты горбатишься? Зачем ты все это делаешь? Зачем тебе все это нужно? Брось ты все это!» И он скажет: «Потому что я люблю мою жену, я люблю моих детей, и я хочу заботиться о них». Слышите? Не просто «мне надо», не просто «мне положено», но «я хочу, потому что я люблю их. Это моя семья». Ну а жена в это время трудится по дому. Она обожгла палец на кухне, когда доставала из духовки пироги. К вечеру она устала так, что ей бы просто лечь и уснуть. Но она продолжает заботиться о своем муже, продолжает заботиться о детях. Муж пришел с работы, дети пришли из школы, и они вместе садятся ужинать. И чего же это она мучится? Что же она все суетится-то? Да потому что она любит своего мужа и своих детей. Понимаете, любовь приводит к действию. Действенная любовь в семье проявляется в отношениях между мужем, женой, детьми. И Божья любовь должна также проявляться и в отношениях между братьями и сестрами во Христе. И вот именно об этом говорит Иоанн. Это не слова просто. Это не просто красивая теория. Это не просто что-то поэтическое или романтичное. Нет, это практика. И мы с вами понимаем, у нас самих нет для этого силы. Но в нас есть жизнь Христова. В нас живет Христос. И вот тогда во Христе проявление этой любви, практическое ее проявление, становится для нас реальным. Это становится нашей жизнью, потому что в нас живет Христос. Ну а мы продолжим наши беседы уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.